Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Алексей Пименов, преподаватель и консультант по современным методам менеджмента. Лёш, привет!
Всем привет!
Спасибо, что пришел в гости. Тебя наверняка знает почти любой слушатель моего подкаста, но все же, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, не знаю. Если кто-то из аудитории изучал такой инструмент, который называется Kanban, то, скорее всего, он наталкивался на мои работы с этим инструментом, да, то есть на какие-то выступления, статьи, что-нибудь в этом роде.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня мы поговорим не о каких-то учебных материалах или YouTube-шоу, а аж про офлайн-мероприятия. 26 марта в 19.00 в уютном московском офисе Авито пройдет второй Авито Security Meetup. Спикеры, собственно, от Авитотех, а также из Тинькофф и Positive Technologies расскажут про процессы закрытия доступа к публичным файлам в облачном хранилище, защиту чувствительных данных и подходы к безопасной разработке ML-моделей. Между докладами можно будет понетворкаться, задать умные вопросы спикерам и вся эта привычная приятная метапная рутина. Если же вы будете слушать этот выпуск позже или не можете, в принципе, прийти на встречу, у ребят будет записанная трансляция метапа. Переходите по ссылке.
У тебя за прошлый год, 2023, было 14 выступлений на разных конференциях. Ты посещал бесчисленное количество разных подкастов и так далее. И когда я смотрел интервью с тобой многолетней давности с Ваней Ботановым из «В офисе», то ты там говорил как раз, что вот чтобы быть успешным преподавателем и консультантом, то нужно прокачивать личный бренд. Это вот как раз то самое прокачивание личного бренда? Или какая вообще логика того, что ты на стольких разных современных типах телевидения появляешься?
Когда ты задавал вопросы и рассказал про Ваню Ботанова, я просто подумал, это как будто вчера было, я к ним приезжал на записывать тоже подкаст в офисе. А насчет личного бренда, на самом деле, это скорее поддержание личного бренда. Здесь я эту гипотезу того, как это работает, вполне проверял. То есть, ну, начнем с того, что как этот личный бренд создавался. Я стартовал где-то году, может быть, 2011-2012, что ли. И я...
Ты про выступление.
И про выступление, и вообще про личный бренд. То есть я начал с того, что я в Leaf Journal писал обзоры на бизнес-литературу. А в 2013 году с пинка моего знакомого Макса Дорофеева я стал выступать. И получается, что в прошлом году я отпраздновал десятилетие выступлений. Ну и, соответственно, последние несколько мест работы я именно на личном бренде выезжал, то, что меня рекомендовали, и про меня можно было много чего узнать. А насчет того, что бизнес так работает, ну да, бизнес там, где мы учим очень умных людей, он плохо работает на всяких вот этих вот холодных звонках и тому подобное. То есть эта история связана с тем, что тебя просто рекомендуют по знакомым, и все. Вот, и личный бренд, он может еще сработать, когда, грубо говоря, ты выступаешь, кто-то послушал тебя, пообщался с тобой в кулуарах и что-то потом тебя попросил сделать. Вот это так работает. То есть и поддержание личного бренда через выступление, оно тоже так работает. Были у меня некоторые эксперименты, когда я не выходил в эфир очень долго, и, соответственно, про тебя забудут быстро. Герой вчерашних дней.
То есть, правильно ли я понимаю, что даже с учетом того, что там в России узких кругах и не только узких, там, Алексей Пименов и Kanban, это будет там знак равно между ними, но все равно в какой-то там компании, когда будут думать про привлечение какого-то консультанта для обучения их delivery-менеджеров, не факт, что придут к тебе, а могут прийти еще много к тому.
Это другой вопрос. Они не факт, что вспомнят про Kanban, что есть такой инструмент, и он может помочь. То есть здесь то, что есть стигматизация того, что как бы с моим именем ассоциируется инструмент, это одна история. С одной стороны, она хорошая, с другой она плохая. Почему она хорошая? Потому что вроде бы как бы есть протоптанная дорожка до нужного человека. С другой стороны, как бы есть куча инструментов еще дополнительных, которыми я занимаюсь. Они вокруг канбана строятся, сочетаются с ним или что-то еще. То есть люди не приходят за канбаном, люди приходят за результатом, либо с какой-то проблемой. А выступая, ты можешь сказать, вот была проблема, вот так вот она решается. Или вот есть инструмент, он позволяет сделать вот это.
Я бы не хотел говорить с тобой снова там в бесчисленное количество раз про канбан и про методы применения разных практик. Если говорить про то, как ты вообще попал в менеджмент, правильно ли я понимаю, что ты где-то 8-10 лет там в разных источниках по-разному, ты говоришь, работал именно разработчиком?
Разработчиком я стал работать, наверное, со второго курса института. Работал-то с первого курса, но это была работа, где мы по ночам паяли ООНы для телефонов Panasonic. Представляете, в студенческой общаге ООНы паяли. А потом я уже как бы стал такой подработочку, попал на работу в Институт искусственного интеллекта. Я не знаю, есть сейчас эта организация или нет. Мы занимались разработкой, соответственно, натурально-языкового интерфейса к базам данных. То есть как бы человеческие запросы текстовые превращали в SQL. Конечно же, я не работал в той неокровой части, где, соответственно, вот этим вот всем делом занимались. Я писал интерфейс тогда, это было все на Дельфях. И никаких тогда систем интеграции не было. Мы собирались в субботу в общаге студенческой у одного из наших руководителей проекта и на дискетках притаскивали свой код. 97-й, 98-й. И вот первые деньги за программирование. Но уже потом более серьезные проекты пошли к концу учебы, да. То есть я занимался там уже разработкой программного обеспечения для наладонных компьютеров там и там подобные штуки. Но это было связано еще с научной деятельностью, которой я занимался.
Просто я заметил, когда смотрел интервью с тобой, что ты очень увлеченно всегда рассказываешь как раз вот про времена разработки. И поэтому у меня возник скорее такой вопрос. С учетом того, что ты перешел в менеджмент, с учетом того, что ты называешь обучение менеджеров современных, и чтобы менеджеров не считали там чайка-менеджерами, дятла-менеджерами, а нормальными людьми, не жалел ли ты за все это время, что ты находишься в менеджменте, а том, что ты все-таки ушел из той разработки, о которой ты, по моим субъективным ощущениям, с такой теплотой вспоминаешь?
Ну, как бы программировать мне нравилось, да? И, наверное, последний код, я именно такой программный код, который вот действительно ты долго сидишь и пишешь, я писал году, наверное, ты так в 2010-м, что ли. Долгое время я был такой вратарь-гоняло, то есть и менеджер, и что-то кодил еще, да, то есть в менеджмент я перешел, когда работал в компании Positive Technologies, я туда пришел ведущим разработчиком, соответственно, ушел замначальника отдела разработки. И вот этот вот переходный период, он, конечно, такой, он серьезная трансформация внутри, почему? Потому что вроде бы тебе надо изучать очень много из менеджмента, и при этом ты тогда перестаешь читать статьи по разработке. Ты видишь, как люди растут, а ты не растешь, и где-то тебе надо дать вот эту вот отсечку. И в какой-то момент еще, когда ты решаешь, что эти сложные менеджерские задачи, которыми, может быть, не хотел бы заниматься, тебе так хочется все это дело бросить, просто сесть за компьютер и кнопками клац-клац. Потому что там среда понятная и привычная. А здесь что-то новое, непривычное, какие-то новые ответственности, от тебя все что-то хотят. И вот это вот действительно сложная история. И это не один год у меня шло. То есть я несколько лет, можно так сказать, переходил на вот эту всю историю. И сейчас уже, можно сказать, не жалею, что я перешел в менеджмент. Тут для меня здесь более интересная вещь, но при этом разработкой софта, программирование мне очень нравилось. Я был программистом не который работает за деньги, а который работает за идею.
Ну, просто, опять же, с учетом того, что ты начал заниматься несколько лет назад столярным делом, и это тоже выглядит как некая альтернатива такого ремесла, которое в целом можно применить и к программированию, а вот как будто бы к менеджменту это слово никак не применишь. Прав ли я?
Ну, можно применить, но это чуть-чуть другой менеджмент. Это не такой менеджмент, как мы используем у себя на работе, айтишный, да, там связанный а-ля канбан. А здесь менеджмент материального производства. Тут можно применить лин, бережливое производство, да, как устроить мастерскую, как расположить станки, чтобы избежать лишних операций, как сделать техпроцесс по производству. Но все равно здесь есть определенные вещи, то есть некоторые изделия, они делаются уникальные, я делаю там в экземпляре единственным для себя, например, или кому-нибудь в подарок. А есть что-то, что можно, так сказать, поставить на поток, отличаться будут только немножко материалы, а последовательность действий, примерно даже временные промежутки, за которые ты делаешь, они будут одинаковыми. Но вот это вот хобби столярное, оно скорее ответ на другой вопрос. Когда ты становишься менеджером, у тебя начинает сильно зашкаливать коммуникации. По сути, люди восстанавливаются по-разному. Есть среди нас интроверты, экстраверты, и вот эту вот историю с интроверсией и экстраверсией многие понимают неправильно. Многие считают, что интроверты — это замкнутые люди, а экстраверты — это люди, которые общительные. Не так. То есть интроверсия и экстраверсия связаны с восстановлением. Вы за счет чего черпаете ресурсы? Если, соответственно, за счет общения с другими людьми, то есть после работы вам надо на шумную вечеринку, и каждый день так, и если вы туда не сходите, вы не восстановитесь. Вам надо быть в центре событий, даже когда вы устали. то вы скорее экстраверт. А если вам надо посидеть, потупить одному, то вы интроверт. И вот представьте, то есть если ты консультант, тем более не менеджер, еще и консультант, общаешься с очень сильно разными людьми, и у тебя там нет такой как бы регулярной работы, у тебя ты всегда с проблемами работаешь, то очень хочется вот как бы от этой ненависти к людям, которая у тебя возникает к концу недели, куда-то уйти. И вот ты запираешься на несколько часов в этой мастерской и пытаешься там что-то такое своять сам в себе. Там воткнул наушники в уши. Вот разработчик, он воткнул наушники в уши и сидит, спокойно работает, да? Он не любит, когда его прерывают. Вот точно так же человек, который целую неделю общается, он точно так же наушники в уши и в мастерской что-то там делать. И единственное, как бы... Проблема здесь только в том, что если ты поранился, то сам с этим и разбирайся, да, потому что ты в мастерской один.
А вообще, как вот сейчас строится твоя, назовем ее, рабочая неделя, вот, Алексея Пименова? Есть ли такое понятие вообще, как рабочий день? Как в это встраивается подготовка к докладам, которые, опять же, как я слышал, ты не очень любишь повторять. Поэтому, очевидно, если мы выбираем там 14 докладов за год, то, насколько я смотрел, из них есть какие-то, которые там одни вытекают из других и похожие, но в целом больше половины из них уникальные. Как вот это все успеваешь?
Я ничего не успеваю, это первое. Рабочий день, как таковой, он практически не существует, потому что помимо, ну, сейчас вот в консалтинге, помимо того, что я консультант-преподаватель, я еще и бизнесмен, то есть это своя компания. Если своя компания, ты работаешь 24/7. Мне когда-то один умный человек сказал, что вот ты работаешь разработчиком там 8 часов в неделю, условно скажем. Будешь работать менеджером, будешь работать 14 часов в день, а когда у тебя будет свой бизнес, будешь работать 24/7. И вот сейчас, например, я готовлю кучу методических материалов, там PowerPoint, больше 300 слайдов в неделю там зафигачил, как бы изложить надо мысли свои, все сделать в определенном фирменном стиле. Ну, я часто как бы по утрам в спортзал хожу, возвращаюсь из спортзала, ноутбук, и то ты за столом сидишь, работаешь, лег на диван, лежишь, работаешь, опять за стол сидишь, работаешь, там, где-нибудь в обеденный перерыв надо что-то такое поделать, вышел на улицу, дошел там до какой-нибудь, да, собрал заказы там из онлайн-магазинов, которые не курьерами доставляются, вернулся, и то же самое, и где-то часов в 10, в 11 ты от этого, например, отвлекаешься, потому что к тебе приходит супруга, например, говорит: выйди с сыном, пообщайся, там что-нибудь такое. Вот, то есть здесь такая история может быть, и это вполне нормально, то есть такое бывает.
При этом давай как раз поговорим про компанию. Я расскажу свою историю. Я долгое время как бы за тобой следил немножко сбоку. Какой-то был период, когда у тебя на бейджиках красовалось там Real Result. Это для меня вообще было непонятно, что это такое. Сейчас, я так понимаю, это не агенда, соответственно, в которой уже, ну, мне хотя бы известно чуть больше людей, чем кто-то кроме тебя. Как это вообще работает? То есть это, я правильно понимаю, что это компании по факту просто созданные, чтобы, ну, по сути, легализовать эту консультирующую преподавательскую деятельность? Плюс к этому еще и ты пытаешься масштабировать свое время на еще других людей, чтобы твое время тоже все не съедалось, и ты мог еще в спортзал сходить.
Когда я ушел из найма и стал думать о том, чем заниматься, да, можно же просто работать как Алексей Пименов, а можно сделать определенный бренд из расчета будущего, что, возможно, ты возьмешь кого-то еще с собой в партнерство. Ну и здесь история складывалась так. То есть я взял, вначале придумал этот вот бренд Real Result. Это хорошая штука. Я до сих пор держу этот домен под собой, потому что я думаю, это была прям серьезная удача. То, что Real Result как бы свободное доменное и название было, соответственно, в зоне.ру. Где-то начиная с 2020 года, когда все ушли в онлайн, я начал партнериться с человеком, его зовут Кирилл Климов, это тренер из Украины, и мы с ним работали, соответственно, 2 года, достаточно эффективно. То есть мы не делали какой-то общий бренд, он никогда не говорил, что он там какой-то Real Result или что-нибудь в этом роде, но наши общие тренинги позиционировал у нас здесь, в России, я как компания Real Result. Расписание этих тренингов было у меня на сайте, и было указано, кто их ведет, соответственно. Наша задача была не только как бы эксплуатировать те знания, которые у нас есть, но и масштабировать какие-то дополнительные там. Мы смогли начать преподавать уже модель организационной зрелости, канбан-коучинг там преподавать, FOP, фреймворк-подход. Вот, и дальше искали себе партнеров. И нашли партнеров там в лице 3 человек. Это Артур Нек, Андрей Сидоренко и Серега Слепокуров. Вот, и по сути мы вот были, когда в переговорах во всех вот этих вот делах начинается СВО. И, соответственно, Кирилл нам говорит «Аривидерчи», мы расстались достаточно хорошо, и, по сути, остались как бы вчетвером. И мы вчетвером стартовали вот эту вот компанию «Неагенда». Стартовали ее с чего? Вполне легитимное, как бы, был легитимный разговор такой, то есть мне сказали ребята, типа, ну вот смотри, есть бренд Real Result, мы можем под ним начать работать, но если вдруг, Леша, тебе что-нибудь вожжа под хвост подхватит, ты скажешь, типа, ребята, аривидерчи, я с вами больше не хочу работать, ты же бренд за собой заберешь, давай придумать что-то общее. Ну, что мы могли бы потом даже и зарегистрировать, как бы, как организацию, да, и торговую марку. И стали судорожно еще, когда с Кириллом работали, искать название какое-то еще и в доменной зоне ком, потому что тогда были амбиции работать не только как бы на территории России, но и на сопредельные государства, англоязычные, либо русскоязычные. Эту задачу опять я на себя взял, и надо было найти какое-то сочетание, название, слово еще и в доменной зоне ком, чтобы оно как-то работало. Вот, и тогда вот возникла фраза «new agenda», то есть новая агенда, новая повестка, и мы это дело как бы слепили, скомпоновали вот до слова «new agenda» и зарегистрировали, и стали уже придумывать такой фирменный стиль. Ну и, соответственно, потом как бы запустили уже компанию, мы вчетвером, но сейчас она немножко разрослась, у нас там присоединилась к нам Маша, у нас к нам присоединился... Я имею из фронт людей, то есть тех, которых вы можете видеть, консультантов там, соответственно, к нам присоединился еще Дима Кустов, вот, закрывает определенные вещи, у нас есть определенная партнерка, то есть ребята, кто может преподавать или сертифицированные классы, ну и плюс небольшой у нас бэк-офис из людей, которые помогают нам разбираться с документарными вещами. И вот эта вещь, она, в принципе, очень сильно неплохая, то есть когда у тебя есть штаб, кто может разбираться с документами, не надо тебе этим заниматься, а я очень плохой администратор с этой точки зрения. Вот почему я со временем ушел из проектного управления, потому что административной моей жилки не хватает, чтобы быть хорошим проектом. Я человек фантазии скорее. И, соответственно, когда вы работаете как тренер, тоже бывает хорошо, когда у вас есть второй пилот, и, например, вы ведете тренинги вдвоем, там у одного занятость, у другого занятость, вы можете друг друга подменять. Работая вдвоем, гораздо проще растить людей для того, чтобы их узнаваемость была такая же, как узнаваемость твоя и тому подобное. То есть мы стали работать парами. И вот это вот был хороший такой достаточно шаг, и до сих пор продолжаем так действовать.
Мешает ли это как-то развитию твоего личного бренда? Или, скорее, наоборот, помогает?
Оно не помогает и не мешает. То есть я считаю, что вот в малой консалтинговой деятельности, то есть небольшие консалтинговые компании, сейчас не беру там пример какой-нибудь McKinsey. McKinsey там скорее другая модель, то есть, грубо говоря, есть McKinsey, а люди в этом McKinsey — это бесполые, безлицые существа, то есть тебе не важно, кто к тебе пришли McKinsey. И вы можете заметить, например, на всяких сходках таких консалтинговых агентств обычно люди ходят в одинаковой одежде, как бы почти неразличимые, да, то есть как бы стандартизованные. В малых компаниях очень важно развивать и общий бренд, да, то есть маркетинг, там, статьи, сайты, все там подобное, и личный бренд. То есть личный бренд, он начинает тащить вверх общий бренд, соответственно, людей, у которых личный бренд ниже, чем общий бренд начинает тащить вверх тоже. Это мой подход к бизнесу. Не факт, что он самый правильный, как бы, но вот я считаю, что это так, и стараюсь действовать в этом деле. Работа парами не помогает и никак, то есть я скорее в данном случае вкладываюсь в личный бренд другого тренера для того, чтобы у него повысить его цитируемость, известность, и к нему стали обращаться люди.
В реальности как чаще бывает, что, например, уже приходят вне агенду и потом такие: «О, так Пименов у вас работает, конечно, мы хотим бы, чтобы он нас поконсультировал». Или бывает такое, что к тебе напрямую кто-то по сарафанному радио заходит, ты говоришь, что у меня нет времени, но есть вот замечательный Артур Нек, возьмите его, у него есть свободный слот во вторник.
Есть люди, которые мне пишут напрямую, и я их там контактирую уже с нашим бэк-офисом, которые будут разбираться. Есть люди, которые знают, что я равно не агенда, и не агенда там в ней есть я. Они обращаются через сайт, могут там посмотреть тренеров там, например, и выбрать, да, кого-то. Есть кто-то, кто не знает меня вообще никак, знает, например, инструмент, и через инструменты SEO-оптимизации, например, ему как-то вылез наш сайт, он туда зашел, посмотрел, обратился. Человек вообще не знает, что я такой и какой у меня есть личный бренд. Вообще, в принципе, понимание того, что твой личный бренд — это достаточно маленькая и узкая группа людей, это надо себе всегда эту вещь подсовывать. То есть тебя знают не так много людей. И это очень здорово, понимаешь, когда начинаешь входить в какие-то альтернативные тусовки, причем даже айтишные. В прошлом году я пошел на одну конференцию. Она новая абсолютно. То есть я пошел, это вторая конференция, которая проводилась. Так каким-то образом вышло, что я был подписан на организатора этой конференции во ВКонтактике. И то есть я вижу рекламные посты, я пишу девушке, типа, а можно вот у вас выступить, или у вас уже закрыт прием докладов? А мне в ответ, а ты что за хрен с горы? Вот, я как бы не смутился абсолютно, то есть я понимаю, что есть как бы определенное сообщество, которое тебя не знают, и лучше думать о том, что тебя не знают, чем не пройти тест медными трубами и быть каким-то там в космосе, там, и с Хаком Адизесом, до которого не достучаться. Ну, я как бы представил вот такой-такой-такой, вот тут можно посмотреть, я выступал, и мне так, окей, давай, пойдем. Вот, два раза выступил у них на конференции, было дело.
Ты 2 года назад в офисе говорил у Вани, что за обучение за, типа, 2 дня берешь 650 тысяч рублей. Как-то видоизменилась-то просто эта сумма за эти 2 года?
Суммы практически не поменялись. То есть вот как работает в консалтинге история? Если тебе нужно больше денег, ты понижаешь цены. То есть к тебе начинают просто больше людей приходить за более низкий ценник, а они начинают работать. Если тебе нужно личное время, например, тебе надо разработать новую учебную программу или что-нибудь в этом роде. Если тебе нужно время, ты завышаешь эти цены, и тогда только там начинают с тобой работать люди, которым можно взять сумму денег, вот так вот выкинуть, и все. Когда-то были времена, когда мы могли поднять цены, потому что было нужно готовить кучу разных учебных программ, и нужно было время. А сейчас нет. То есть мы, во-первых, нужно распространение этих учебных программ, поэтому мы стараемся держать цены на том уровне, который был. Это не значит, что мы жлобы и как бы очень много хотим денег сдирать. То есть это скорее вопрос нахождения баланса, да, то есть у нас есть кривая спроса, кривая предложения, да, там примитивная экономика от Пименова. И мы находимся на такой вещи, где компании, которым сейчас требуется помощь, они могут воспользоваться, соответственно, нашими услугами.
Сколько вот как раз этих тренингов, обучений в месяц в среднем вы проводите? Опять же, я прекрасно понимаю, что есть какая-то сезонность наверняка. Мы там с Максом Дорофеевым про это говорили, что иногда нисколько, иногда там каждый день забит. Но вот так, если примерно посчитать, как строится эта экономика?
Ну, здесь я как это, не про пропускную способность еще и скажу про VIP-лимит, да, я же про канбан. По крайней мере, по консалтинговым контрактам я не беру больше 2 контрактов за раз. Контракты бывают часто тянутся достаточно долго, пока там один какой-то идет, второй активируется. То есть здесь такие ограничения есть. По тренингам в среднем 2. 2 тренинга в месяц происходит. Я сейчас считаю вместе и открытые, и корпоративные, но вытащить можно много. То есть 2 открытых, скорее всего, тренинга пройдут, и еще можно 2 или 3 корпоративных провести. Еще 5 лет назад я не мог, наверное, бы помышлять о том, что это можно выдержать, потому что это достаточно тяжелая активность. Порой у меня кто-нибудь из коллег там, типа, вот, уехал там куда-нибудь в город, 2-дневный тренинг провел, я весь на бровях, не знаю, что как, и я такой, ха-ха, ладно, там, 3-й перелет за месяц, и в другой временной зоне надо как бы быть бодрым, веселым и что-то рассказывать. Вот, то есть вполне можно за месяц вытащить где-то 5 тренингов. В среднем все-таки, наверное, 2-3.
А что такое вот контракт? Это какой перечень услуг?
It depends, как у консультантов говорят. Значит, чаще всего, если это обучение, то это прям разовый как бы контракт на то, чтобы провести какой-то класс. Прям у нас заключается договор на проведение организационно-консультационных услуг в формате тренинга такого-то, такого-то. Вот, а бывает консалтинговый контракт. Вот есть не очень хорошие консалтинговые контракты. Это когда ты подвязываешься на какую-то активность, причем она чаще всего выражается в количестве человека-часов, которые ты должен потратить с ними. То есть, если есть компания, которая хочет достичь определенного результата, я могу прикинуть, сколько времени мне может потребоваться для того, чтобы этот результат был достигнут. Дальше стоять будет вопрос, как будут прислушиваться к словам консультанта, уже клиенты и тому подобное. Бывает так, что мы, как консультанты, перезакладываемся. Например, клиент может быть достаточно медленным и неамбициозным. То есть, ты говоришь вот так, что делайте вот это, они не делают. А бывают такие наоборот, типа, а мы уже такие вот вещи делаем, вот смотри данные, о, давайте, мы сократили время, как бы давайте посмотрим данные, и какие-то хвосты от контракта остаются, да, то есть как бы все, ты людям уже не нужен, они могут без тебя плыть, а деньги еще есть. И тогда часто начинается какая-то упаковка, а давайте во что-то это завернем, например, мы пойдем там на конференцию сходим какую-то платную, что-то такое. Есть более приемлемый вариант, мы называем это рамочный договор. То есть, когда мы заключаем договор, в нем прописывается всего одна вещь, то есть стоимость часа консультанта. И сколько тебе надо в месяц, столько ты меня и зовешь. Месяц закрылся, мы там типа выставляем счет, грубо говоря, вот такие-то работы проведены, пожалуйста, оплатите. Ну и даже если мы рассорились с клиентом, если вдруг он недоволен, но он как бы такой, типа, я сейчас тебе оплачу, больше не буду тебя трогать, он просто не заказывает услуги. То есть контрактование чаще всего такое. То есть это либо разовое мероприятие, типа тренинга, либо рамочный контракт, он обычно годовой бывает, и тебя в течение года призывают что-то помогать.
Если взять совсем простую математику и представить себе, что вот есть твоя сумма там 650к, которую ты называл у Вани, делим ее на 2 дня и получаем там стоимость часа, ну, 50 тысяч рублей, например. Ты как-то эту сумму, которую стоит твой час профессиональный, пытаешься отобразить на стоимость твоего часа в обычной жизни? То есть, ну, считаешь ли ты, например, что я на какую-нибудь там конференцию, на какой-нибудь Кодфест приехал, на доклад на Кодфест я потратил на поездку столько-то времени, на то, чтобы выступить столько-то времени, и в итоге я, по сути, вложил в это времени, там, не знаю, 20 часов, и как ты пытаешься в голове хотя бы у себя понять, отбивает ли это вложенные твои затраты на потом как-то прирост клиентов?
Я такое не делаю. Я стараюсь не заморачиваться на эту вещь, просто ты, как это, делай добро и бросай его в воду, да, тем более большинство конференций, на которые я езжу, я, вот есть ребята, их хочется поддержать, если я смогу как бы зарядить какой-то доклад, который понравится аудитории, они придут потом на конференцию в следующем году, вот так вот. С точки зрения, ну, наверное, каких-то коммерческих выступлений можно там посмотреть, да, то есть бывает так, что тебя зовет компания на внутреннюю конференцию, и у тебя может быть какая-то альтернатива в данном случае. Либо делаешь выступление или воркшоп там за 200 тысяч рублей, либо ты делаешь вот этот вот тренинг двухдневный за 650 в Москве, например, без всяких перелетов. Здесь, конечно, можно посмотреть вот эти альтернативные издержки, но, опять же, тоже выбор может быть такой. То есть где-то ты договоришься кого-то куда-нибудь перенести, где-то тот человек, который тебя попросил выступить у них, это человек, которому ты не хочешь отказывать, потому что хороший друг и тому подобное. То есть каждый раз делается какой-то выбор. То есть я бизнес-деятельность, я не свожу к математике полностью.
Но при этом были ли случаи, когда, например, тебе приходилось отказываться от участия на какой-нибудь конференции из-за того, что срочно какой-то там невероятный контракт прилетел на консалтинг?
Вот у меня сейчас есть серьезный прям выбор. Мы собирались в компании ехать на ретрит, это 3-дневное мероприятие обычно, где мы прописываем стратегию на ближайшие полгода и что-то еще. И на это время ретрита попадает конференция «Стачка», и параллельно с этой конференцией «Стачки» меня пригласила одна компания у них тоже на внутреннюю конференцию прийти. И сейчас надо это каким-то образом распихать. Но вот как это можно сделать? Там что куда передвинуть, куда кому, может быть, отказать, извиниться, либо вместо себя кого-то предложить выступить. Надо, в общем, каким-то образом разрулить. Такие вещи попадаются. В год 1-2 таких коллизии бывают.
Как говорил Паламодов в подкасте, когда мы с ним записывали, как раз вот стачкой, наверное, можно пожертвовать.
Я, наоборот, сейчас очень стачкой не хочу жертвовать, потому что это конференция, на которой последний раз я был очень давно. То есть если каждый год, вот был прошлый год, это год, ну, я бы мог сказать, джуга, да, то есть как бы я там выступал на конференциях, ну, как минимум на 3 конференциях, которые Джугру организует. Есть конференции, на которые там традиционно тебя зовут. А до этого были года, когда вот все касалось компании Онтика, там, TeamLead.conf'ы, DevOps.conf'ы, что-то еще. Какое-то время у меня, например, конференция Codefest, она была таким, знаешь, незакрытым гештальтом, потому что эти ребята меня когда-то еще, когда я в скрам-треке работал, позвали выступить на конференцию, и у меня там вот такое наложение было. И я им сказал: ребята, возьмете, вот там Василий у меня был коллега, Вася Савунов, вот, Василия возьмете? Они: да, ну ты к нам приедешь же. Приехал я, наверное, лет через 5 только к ним, да, по сути, чувствую вот эту вот вину, что надо это закрыть. Я приезжаю к ребятам, сколько уже, 2 года подряд выступал у них, и в этом году тоже подался, и вроде бы даже заявку мне оформили. Вот, то есть есть такие вещи. И со стачкой та же самая история происходит. То есть как бы на стачке я выступал, но я тогда еще был год какой-то там 13-й, 14-й, 15-й. Я тогда еще в Финаме, по-моему, работал.
Без бороды.
Да, тогда еще без бороды был. Это был Ульяновск, соответственно, Ленинский мемориал. И хочется туда вернуться, хочется к этим ребятам вернуться, то есть что-то там такое посмотреть. То есть есть, где ты уже примелькался, а есть... где хочется приехать. Ну, и здесь не только как бы история, связанная с аудиторией, с кем-то приехать и побрататься. В Ульяновске есть знакомые, которых я бы хотел увидеть, там, обнять. Здесь история как бы еще, ты приезжаешь в другой город, после конференции можно что-то посмотреть и что-то такое. Вот иногда посмотреть город тоже бывает полезно.
Да, очень вообще близко, тоже как спикер-спикер, я тебя понимаю, но я не могу здесь не делать скидку на то, что ты выступаешь больше 10 лет. Ты называешь сейчас плюсы, которые я слышу от спикеров обычно, которые выступают там один год, два, город посмотреть, там себя показать. Ты уже не присытился всем этим за это огромное количество времени?
Не присытился. Мне нравится выступать. Сколько лет выступаю, каждый раз, вот из-за того, что, видимо, у меня не каждый раз какой-то стандартный рассказ, отработанный уже на пяточке конференций, а каждый раз очень боязно выходить, и боязно, что я сейчас там буду рассказывать какие-то вещи, которые являются там капитанством. При этом я понимаю, что у нас вот такая сидит аудитория, то есть те люди, которые с тобой давно уже там лет 5, которые у тебя отучились, для них, может быть, действительно капитанские истории ты расскажешь, но они все равно где-нибудь начнут что-то, найдут что-то, где ты что-то сказал по-другому, нежели до этого тебя слышали, и они уходят с каким-то там размышлением. Вот. А есть люди, которые как бы сидят такие, а что, так можно было, да? Вот, слушают по-новому. Тоже бывает такое, что где-нибудь сидишь, общаешься с человеком, он говорит, а я не знаю, как выступать на конференциях, и ну что я там пойду расскажу. И я вот как бы говорю, знаешь, вот та же самая история, а сейчас говорю вообще, многие конференции, они готовят спикеров своих. Ну и если вы как бы идете в Джук или в Онтика, там, или вот тот же Кодфест, то там сидят серьезные ребята. У вас будет первый созвон, ты расскажешь, что ты им хочешь, вот как бы какой у тебя есть материал. Даже если этот материал капитанский, они найдут что-то, какое-то интересное зерно, которое можно раскрутить. Возможно, доклад на 50% поменяется, но они помогут вам вытащить из вас какой-то хороший контент, поэтому не стремайтесь, как бы ходите и выступайте. А почему, как бы, у меня до сих пор как бы не угасла вот эта жажда выступлений, я, честно говоря, не знаю. При том, что не то чтобы там. Ты приходишь, там, свет софитов, нет, бывает так, что пришел, поздоровался со всеми, выступил, походил по стендам, посмотрел, кого-то послушал и спокойно ушел. То есть никто меня не привозит на Мерседесе, там, с красной ковровой дорожкой, там, не делает из меня какую-то икону.
Темы за 10 лет не заканчиваются, с которыми хочется выступить?
С темами, конечно, сложно. Почему? Потому что порой темы, которые я хочу рассказать, я понимаю, что они либо не формат, либо рановаты для того, чтобы на общую какую-то историю вывалить. Опять же, вспоминаю тот же самый Кодфест, я там пришел рассказывать про достаточно серьезный инструмент работы с управлением зависимостями, а этот инструмент, он используется, когда ваша компания уже вышла на уровень, там, как бы, грубо говоря, то есть цепочки создания ценности в компании, а не командами оперировать, и у вас возникают зависимости, вы, наконец, признали, что от зависимости избавиться, ну, нельзя, как бы, да, то взросление произошло, когда-то у тебя есть не стигма, как бы, лозунг, да, там, типа, а, зависимости, от них надо избавиться, надо все спрямить, надо кроссфункциональные фичи команды сделать, да, это хорошие инструменты, к ним можно стремиться, но такую идеальную картину вы не сделаете, поэтому, если, как бы, есть зависимости, ну, конечно, да, избавляйтесь от них, но лучше бы уметь еще ими управлять. Ты заряжаешь эту тему, и ты понимаешь в глазах людей, что вот сидят на первом ряду там десяток человек, они тебя понимают, а дальше ты рассказываешь какой-то космос, но все равно, может быть, у них что-то там от этого отложится, или они так, знаешь, галочку поставят, я пересмотрю это потом на видео. Есть страх не зайти в аудиторию, да, с такими докладами. Иногда бывает, что хочется повториться с докладом, но тогда приходится, ну, серьезно перерабатывать его, потому что надо старый доклад рассказать другими словами и добавить туда нового материала как минимум 20-30%. А еще желательно, чтобы в этом докладе ты признался, что ты понимал что-то по-другому тогда, когда ты придумывал первый доклад, а теперь понимаешь по-другому, и вот смотрите разницу, и что привело меня к этому делу. Вот, вот такие вещи тоже как бы хорошо делать.
Про книжку хотел спросить. Почему именно в прошлом году ты ее в итоге сел дописать? То есть как это было? Это скорее сначала у тебя давно уже была в голове идея книжки, потому что, опять же, все то, что всю базу данных, которую ты выкладываешь на всех своих докладах, очевидно, можно было как-то спроецировать на бумагу. И до тебя просто пришел какой-то, наконец, издатель, и вы договорились, или ты сам просто понял, что все уже, не могу это держать в себе, надо это в книжку сформировать?
Так как крутишься во всяких консультантских кругах, у меня много народу вокруг, которые пишут книги. Были куча знакомых, которые писали книги пустые абсолютно, то есть давно, да? И у меня складывается, ну, впечатление, что, да ёпарасоте, зачем я буду еще один такой как бы вброс в эфир делать, который никому не нужен? Но есть куча, например, западной хорошей литературы, которую стоило бы адаптировать. И, наверное, первые работы там по адаптации литературы там лет 5 назад стартовали с издательством «Манн Иванов Фербер». Вот, то есть я как это за бесплатно на волонтерских основаниях начал работать, когда они стали линейку книжек по Agile адаптировать. Скопилась у меня, наверное, коллекция книг 5-6 то и, может, 7 с издательством Манованов Фербер, где я был научным редактором. Где-то есть прям с факапами книжки, прям со всеми делами. И с издательством Альпина еще немножко поработал. То есть там тоже вышли книжки, с которыми я участвовал. И у меня были куча планов по тому, как что с этими книгами делать дальше. Ну, например, есть книги, где издательство очень хочет свою обложку поставить и свое название переиначить. Ну, в Agile среде одна из самых книжек, в которой сильно переиначено название, это книга Джеффа Сазерленда «Красная книга по скраму», которую все называют. Эта книжка в оригинале называется «Как делать в два раза больше за в два раза меньшее время», а в русском языке она вышла под названием «Скрам. Революционный метод управления проектами». Хотя скрам не революционный, не метод, не управление, не проект. Другая же история, как бы «Красная книга по канбану» Дэвида Андерсона. То есть никакие уговоры по поводу того, что во всем мире эта книга называется «Blue Book of Kanban», никак не действует на то, что книгу надо издать, значит, в синем цвете, в синей обложке. Второе, что на оригинальной книге есть комикс, объясняющий смысл канбана, и его хорошо было бы сохранить, тоже никак не действует. И им слишком сложным показалось название, что канбан — инструмент менеджмента для вашего технологичного бизнеса, да, они переначали книгу, они, точнее, попросили у меня придумать альтернативное название. Я им написал фразу, которую говорил Дэвид Андерсон, что Kanban — это alternative path to agility. Kanban — альтернативный путь гибкости. Они ее реверс-транслейтом на русский сделали, короче, альтернативный путь в agile. Хотя Kanban метод не имеет никакого отношения к agile, это как бы параллельно развивающийся инструмент абсолютно. В некоторых моментах он с agile, как это, концепция, подход к работе противоречит, да, а инструменты могут сочетаться, вот так скажем. Издательство Альпина. Они выпускали книгу, которая в английском языке называется «Management 3.0». И на Западе есть стигма. «Management 3.0 равно Юрген Аппело», автор этого подхода. «Юрген Аппело равно «Management 3.0». Я сейчас могу повернуться, достать эту книгу. Она называется «Agile Management». Тогда, в принципе, приходит понимание такое, ну, можно же и самому издать, да, есть как бы возможность так сделать, и можно, есть куча знакомых там в вузах разных, которые могут тоже на нужные там тебя типографии вывести и все помочь сделать, и как ISBN получить, в общем, сеть знакомств хватает для этого. И было куча разных планов по изданию литературы. Где-то мы договаривались с авторами книг, что мы комьюнити-перевод сделаем, потом издадим. И заключались даже какие-то соглашения и договоры о передаче прав и тому подобное. И тут наступает как бы 24 февраля, и эти все договоры рушатся. И те люди, которые тебе вчера улыбались, теперь пишут фразу, заканчивающую чем-то «enough is enough», там типа «страдай». И где-то вот в этих вот мыслях после этого дела, ходя по какой-то из конференций, по-моему, это был TeamLeadConf, который был в Москве, в Крокусе. А Крокус — это огромное пространство, и где-то там шатаясь, как бы тоже я на этой конференции повстречал давнишнего друга Макса Дорофеева, у которого несколько книжек выпущено, и мне приходит мысль в голову. Я же мог бы и сам, в принципе, изложить про канбан, причем в той форме, в которой я рассказываю на тренингах, с той логикой и с теми кейсами, по сути, работы, да, из своего как бы тренерского и консультантского опыта вот этот вот материал изложить, возможно, короче, более простым языком на наших кейсах, на российских кейсах. Знаешь, вот как бы звезды сходятся вместе, да, то есть одни ворота закрылись, другие открываются. Макс Дорофеев, я говорю, у него есть одна медаль, называется, он пинками меня вытащил, чтобы я поступать пошел. И здесь и Макс тоже мне что-то такое сказал, и я встречаю еще девушку, ее зовут Таня Гороховская. Это человек из двух вселенных, из HR-вселенной и вселенной продакт-менеджмента. Она как бы, у нее что-то типа кадрового агентства, она помогает состыковать как бы продакт-менеджеров с хорошими компаниями. Мы с ней на этой конференции пересеклись, и я что-то как бы, она говорит, ты что такой загруженный? Я говорю, а я, у меня вот мысль такая, книжку может написать, я уже думаю там. Она мне говорит, а у меня есть хорошая знакомая, которая называется книжный коуч. А я уже имею профдеформацию себя. Когда я слышу слово коуч, как бы у меня может в голове быть история, связанная с тем, что они шарлатан ли этот человек. Но она дала мне контакт, и я связался. Ее зовут Ольга, Ольга Чумичева, прям реклама, очень хороший человек. Оказалось, что это очень серьезный, хороший профессионал. То есть она работала в много каких издательствах, она знает, как происходит вот этот вот процесс и как надо писать книгу. И я воспользовался ее услугами, по сути. А услуги ее заключаются в чем? То есть, во-первых, она знает, как надо подход к написанию книги делать, как структуру сформировать, как подготавливать, как искать издательство, с которым работать. В общем, вот эта вся бэк-офисная часть. И плюс она работает, знаешь, как вот из сказки «Пиноккио», «Сверчок», да, там совесть такая. Ты встречаешься с ней каждую неделю. У вас есть ритм написания, у вас есть созвон, и ты к нему должен приготовить материал. И вот она это, вот это ты обязан подготовить, ты не можешь балбесничать, ты должен сесть и написать 5-10 страниц, сколько там нужно написать, иначе тебе будет просто стыдно на этом созвоне. Плюс она делает вычетку, базовую редактуру этого дела. Она говорит, вот здесь написано не по-русски, вот тут я не поняла. Мне вот очень много фидбэка или про книжку, что я написал ее очень простым языком. Книга писалась так, чтобы вот первый читатель ее, Ольга, консультант, она могла понять этот инструмент с нуля, то есть никак не связан. То есть ей было понятно, про что я как там всем консультирую. И, по сути, мы эту книжку с ней писали 9 месяцев, стартовали позапрошлом году в июне, и к марту я закончил текст. Но там еще в книге куча иллюстраций, еще пока иллюстрации готовили. Вот, то есть мы с ней нашли издательство, с которым издаваться. То есть как мы его искали? Она говорит, какие тебе нравятся, как выглядят книги? Я пошел шерстить по своей полке и выбрали и формат книги, и что переплет должен быть, как это, переплеты бывают такие прошитые, а бывают клеевые переплеты. Вот клеевой переплет, он легкий достаточно, и шрифты выбирали. И когда вот подобрали форматы шрифты, мы, по сути, определились, типа, вот такого вида книга будет, и издательство, похоже, должно быть Питер. Она входит в программный комитет, или как это правильно говорится, или там генеральный продюсер, не знаю как, такой выставки, которая называется Nonfiction. Выставка литературы не художественной. Была в Москве этот форум Nonfiction. Я туда пришел, там впервые в жизни с ней встретился, как бы. И мы пошли на стенд издательства «Питер». Там как раз приехал кто-то из руководителей издательства. И она там типа, вот смотри, есть автор, пишет про канбан. Как бы хотим издаться в вашем издательстве. Она такая, русскоязычный, пишет про канбан, отдавайте мне его сюда. Вот, соответственно, когда был готов текст, мне отрядили специального менеджера хорошего, Андрей, если будешь смотреть, привет. Вот, и, по сути, он начал работу с книгой, то есть, как бы, я долго еще там стремался отдавать текст, думал, что там что-то не закончено, потом долго готовили иллюстрации, что-то еще, и вот только в прошлом году мы, по сути, в декабре книгу таки напечатали и издали. На момент записи подкаста книгу всю распродали.
Сколько это экземпляров?
Печатали 1300 экземпляров. Они сейчас, конечно, где-то в магазинах еще есть, но я имею в виду, что на складе издательства почти ничего не осталось. На моем личном складе тоже осталось. Я там себе набрал книжек на всякие вот конференции, чтобы там дарить. Так вот. Но, по сути, как бы допечатывание будет. И еще, как это, чтобы был у нас не инсайт, а инсайт на подкасте. Договорились и уже утверждено как бы на комитете у издательства, что будет аудиокнига. Причем, скорее всего, моим голосом.
Поздравляю с тем, что все успешно. Я с Максом тоже на подкасте Дорофеевым разговаривал про, как строится экономика его книг, как он с них типа зарабатывает, сколько стоило их написать. Тоже хотелось бы вот твой свежий опыт почерпнуть. Особенно с учетом того, что ты использовал книжного коуча, прям выбрал конкретное издательство и с ним договаривался. Насколько ты можешь сказать, что ты сейчас там в плюсе относительно того...
Плюс-минус ноль.
Но уже ноль есть.
Во-первых, я не считал экономику, да, но книга, вот, по крайней мере, моя, это не что-то про зарабатывание. То есть и даже сейчас вот ребята у меня на сайте kanbanbook.ru, кто оставлял там предзаказ, я, соответственно, этим ребятам постепенно рассылаю эту книгу с автографами. И себестоимость книги, то есть стоимость, по которой издательство ее продало мне, плюс транспортные расходы на то, чтобы доставить эту книгу человеку, я могу быть в плюсе либо в минусе на 100 рублей с одной книжки. То есть как бы все выходит в ноль, да? Услуги на 9 месяцев, там, грубо говоря, этого книжного коуча, они перекрывают вполне тот гонорар, который издательству дало. Что-то там будет еще с электронной версией книги, да, то есть бумажную-то вроде бы мы заключили договор, и там сразу как бы сумма есть, с электронной версией там что-то должно еще быть, но я даже не рассматриваю инвестицию в книгу как какой-то способ заработать деньги. Это может быть, с одной стороны, это для меня, например, это маркетинговая активность, с другой это реализация вот этого какого-то эго о том, что тот человек, который как бы, ну, не хочет по каким-то причинам или не может попасть на обучение ко мне, он мог взять хотя бы мои мысли из этой книжки, из моих выступлений и попытаться использовать у себя на работе и получить от этого результат. То есть вырастить свой профессионализм, сделать какие-то кейсы себе. и компании помочь. Вот если это произойдет, я буду счастлив. Как бы себе я заработаю, например, другим путем.
Мы как раз вначале с тобой говорили про то, что Алексей Пименов равно канбан иногда мешает. Не кажется ли тебе, что написанием книжки, в названии которой снова есть канбан, ты вот этих вот негативных моментов больше добавляешь к своему личному бренду?
Может быть, при том, что может быть так, что, например, там каким-то образом через какие-то, может быть, судебные вещи нам запретят использовать как бы слово канбан-метод, нам придется ребрендить его. Это потому что международное, как бы, не мы его придумали, я не знаю, зарегистрирована ли это как торговая марка и распространяется юрисдикция сюда, но такой шанс может быть. Вот. Второе. Да, действительно, очень тяжело, например, пролезть с инструментами канбана в, например, тусовку продуктовых менеджеров. Хотя им сейчас вот многие компании дошли до такого уровня, что им надо, значит, эту delivery-часть, где работают разработчики, аналитики, тестировщики, оставить в покое и начинать работать с продуктами. Но что у продуктов сейчас есть из материалов? Их учат инструментам. Их учат там дизайн-мышлению, их учат там каздеву, их учат глубинным интервью, вот этим всем. А там же должен быть какой-то руководитель, и он должен менеджить людей, ну, точнее, даже не людей, по-хорошему менеджить поток работы, да? Но в первом приближении, конечно, менеджить людей. Вот, грубо говоря, то есть кто-то должен наладить вот этот вот регулярный менеджмент в управлении продуктами. Здесь очень тяжело, например, потому что слово канбан — это производство, то есть это где-то там. А вот здесь, возможно, что-то другое. Я что-то не унываю на этот счет пока. Просто как бы попытаемся расширить это понятие. Если проследить всю мою жизнь, как бы, ну, всю мою профессиональную карьеру, то есть были времена, где можно было даже выступления найти мои по поводу проектного управления. Я несколько лет был членом PMI. Вот два раза подходил к сдаче экзамена PMP, и два раза у меня что-то обламывалось. Я долго был в Agile-сообществе. Там есть один ролик, который очень часто выдается Ютубом, там про всяческие Agile и скрамы. Это мое выступление на внутреннем митапе первом Gos Agile. Называется. Тоже как бы связанная история. Ну, потом пошел канбан. Будет еще какой-то инструмент, ребрендинг или переосмысление каких-то инструментов. Одни стигмы уходят, другие приходят. То я расслабился сейчас на этот счет и не заморачиваюсь.
У вашего агентства «Не агенды» есть собственный YouTube-канал. Почему ты решил там как раз в таком виде появляться? То есть как интервьюер, именно как человек, который кому-то задает вопросы, а не как человек, у которого обычно интересуются его мнением.
Канал я завел там для того, чтобы записывать какие-то видео, размышления на тему там чего-то, вебинары, возможно, что-то делать. То есть это был какой-то момент времени, когда хотелось записывать там стримы и что-то еще. То есть ты смотришь на Ютубе, что люди делают, и думаешь, а можно ли это сделать в нашем сегменте? Тем более про менеджмент на русскоязычном пространстве достаточно мало всего.
Да, я видел ваш стрим с Шароватовым. 540 просмотров, но там, что мне запомнилось, я открывал это после других интервью, и там как бы стандартная вот эта вот выставка камер, где видно там человека по плечи или как-то так, где видно стул, на котором он сидит, а там стрим Шароватовым, там, где крупно два ваших лица на полэкрана каждое.
Я не люблю выставлять видео, как в зуме это идет. То есть я с зума картинку схвачу, я ее вот так подрежу и нас крупно выведу. Потому что мне, например, не очень интересно видеть в огромную черную полосу сверху, огромную черную полосу снизу, вот как я сейчас мы с тобой разговариваем, вижу. Вот, то есть я заморачиваюсь там в OBS-студии, грубо говоря, что-то там подкручиваю на этот счет. Потом у меня возникла идея брать различные интервью, и это тоже можно там посмотреть, особенно когда вот этот вошел локдаун, люди сидят дома, нужно какой-то развлекательный, полезный контент делать. И в какой-то момент времени стала достаточно популярной как бы тема. На Ютубе можно было встретить несколько каналов, где брали профессионалов в какой-то области и задавали ему вопросы, типа глупые. Вот, я подумал, а почему бы нам не попробовать сделать, но это будет узкая история вокруг бизнеса и менеджмента, и вопросы мы будем брать в разных профессиональных сообществах. То есть там через гуглоформочку в разных чатах телеграмовских собирать кучу разных вопросов. Там будут какие-то хорошие, какие-то нехорошие, что-то еще. И вот так вот людям это дело задавать. И я предложил Артуру, мы там обдумали двумя головами. Артур говорит, а давай тогда сделаем это зашибенно. То есть говорит, я найду, у меня хорошая есть съемочная группа, мы снимем нормальную студию и все это дело сделаем. Мы, соответственно, провернули эту историю, и людям понравилось. Да, у нас канал, конечно, небольшой, там 5-6 тысяч подписчиков там не наберется. Ну, 5, по-моему, есть, а 6 еще не набралось. Но те люди, которые смотрят, они фидбэкают достаточно неплохо на эту тему. История уже потом интервью брать не в формате вот этих вот неочевидных вопросов. Это уже Артура задумка, там просто притаскивать очень интересных людей и с ними там обсуждать какие-то темы. Это мы сейчас скорее тестируем, так сказать, аудиторию, нужно ли это или не нужно. Здесь у нас как бы прикол в том, что у нас с Артуром очень сильно разные взгляды на вот эти вещи, то есть как делать. Поэтому у меня отношение к таким идеям, как типа, ну, давайте попробуем, потом будем решать, что с этим делать. То есть нечего спорить, давайте пробовать. Вот так оно и возникло, и в принципе, ну, может быть даже так, что если бы мы сейчас вот уже эту рубрику неочевидных вопросов профессионалам отстрелили, я бы считал так, что свое дело она сделала очень сильно неплохое, потому что там потрясающих интервью достаточно много, они открывают иногда взгляд людей на какие-то профессии. Например, были очень сильно неочевидные ответы на одно из первых интервью, например, когда пришла Ксюша Колосова, директор проектного офиса в HeadHunter. Соответственно, консультанты по проектному управлению, послушав ее, начали там как бы разносить ее по всяким темам из разряда «Да это вообще не проектное управление, да у вас не проектный офис, ничего». А один консультант, знакомый мне, он сказал так: «Теперь я знаю, как выглядит проектный офис в продуктовой организации». То есть он как бы сломал вот этот вот шаблон, типа, что надо вот по стандарту все делать, как вот в книжке написано. Нет, ребята нашли свой путь и нашли способ с этого сорганизоваться. Либо, например, когда Ваня Ботанов рассказывал про роль тимлида, это вообще прекрасная история была, потому что тимлид такая роль описанная достаточно сложная, и литература по тимлидству-то раз-два и обчелся. Не знаю, там на память я бы вспомнил только парочку книг, это «Рейнвотер. Как пасти котов», и еще была неплохая книжка, «Тим Гик» называлась, не помню, кто автор. Я думаю, наше с тобой интервью тоже как бы будет хорошим.
Ты мне как раз до записи показывал, тебе прислали там журнал, где у тебя брали интервью для Forbes. Кажется, что мы все вертимся обычно внутри какого-то айтишного пузыря, и какое-то происходит такое перекрестное опыление, и все друг друга там знают, у всех там подкасты, проекты какие-то и так далее. Но при этом при подготовке к тебе я заметил, что ты немножко вырвался из этого пузыря, и к тебе уже приходят не только изнутри вот IT-сообщества за какими-то комментариями, за какими-то разговорами, статьями и так далее. Вот ты сам это замечал, и как ты думаешь, что произошло, если замечал?
Оно всегда так было. Просто есть некоторые вещи, которые достаточно не видны. Было дело, что я был на радио, я уж не помню, частота какая, вот фамилию помню человека, который мне интервью брал, Владимир Смеркис его звали. Вот можно нагуглить, у него подкаст есть. Мы тоже там разговаривали про бизнес-гибкость. А у него передача, по-моему, называлась «Цифровые дали». Она вообще была про диджитал. Даже не про IT, про диджитал. Просто вот эта история с Forbes'ом, она такая достаточно хайповая вышла. И плюс мы как бы, грубо говоря, у нас есть канал телеграмовский, в котором много подписчиков, люди просто увидели ее. А кто видел мою передачу со Смеркисом? Да, практически никто. Вот. То есть бывают такие вещи, где тебе приходится что-то прийти там и просят прийти и рассказать именно снаружи вот этого пузыря. Но даже если уж на то пошло, как бы надо с себя тоже корону снимать. Это интервью Forbes, как бы в этом интервью не про меня. И в этом интервью про других людей. Я просто рассказываю историю возникновения agile-движения в России. И меня в этом рассказе, по сути, это и нету.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не было, в принципе, IT-сферы?
Вообще, любовь к компьютерам у меня была с детства, но, как бы, знаешь, как это, когда на тебя большое влияние оказывает мама, там, при учебе, там, возможно, в выборе института, что-то такое. Никто не думал вообще тогда, что будет профессия программист, серьезно, хотя у меня мама сама программистом работала, FoxPro. Кто-то, может, помнит еще такую базу данных. Я думал, что я буду врачом. Да, мне нравились компьютеры, и есть врачи, которые очень много работают с айтишной такой инфраструктурой, да, с различными системами, с компьютерами. И почему-то даже такая история была, что я хотел быть не просто врачом, а кардиологом. Вот, и поэтому, знаешь, я даже готовился, и когда у нас в школе, соответственно, в каком классе начинается химия, я очень сильно неплохо знал химию, неорганику. То есть сдавал экзамен, выбирал себе экзамен как химию, но потом, когда уже стал поступать в институт, то есть ближе к этому времени, там стали вопросы, как бы, блин, все-таки хочется куда-то в айтишную историю пойти, либо в какой-то технический вуз, не айтишный, но на факультет, связанный с САПРом или с чем-то еще, с проектированием чего-то. И другой вариант. Есть вузы, в которых учат программистов и людей, связанных с вычислительной техникой. И вот, смотря на вот эти старые московские вузы, ну, а я там, соответственно, много где посмотрел, походил, тут я попадаю в Зеленоград, в институт, который называется МИЭТ. На тот момент ему сколько там было, 25, что ли, лет? Или 40 лет? Я не помню, простите, ребята. И это новый, как бы, новый абсолютно университет, то есть не вот это вот старые там колонны такие, вроде уже обшарпанные, и ступеньки истертые вообще до ложбинок там внутри института, а здесь новяк абсолютный, здоровский. И тут факультет там, грубо говоря, есть информатики, компьютерных технологий, там вычислительная техника, там кибернетика, все. И я такой, о, я хочу сюда. И я туда попал на, типа, самый там топовый на тот момент факультет, и я был просто очень рад, что я туда попал. Так закончилась карьера несостоявшегося кардиолога, как бы, и началась карьера на тот момент программиста.
То есть я правильно понимаю, что вот вся эта история с таким довольно профессиональным увлечением, деланием ручек, вот этим столярным мастерством, это уже пришло сильно позже?
Нет, это не из детства, хотя есть какие-то в этом деле корни, так скажем. У меня дед, вообще мои родители, их самое большое достижение, за что им спасибо, это люди, которые родились в деревне, выбрались из деревни в город и получили высшее образование. Вот, у меня мама и папа, это реально, они родились в глухой деревне в Рязанской области. Дед мой, соответственно, вот вплоть до того, что почему я говорю глухая, потому что у меня часть вот моих дедушек, бабушек читали с трудом, вот. Поэтому я и говорю, что это очень серьезное такое достижение. И вот дед мой по отцовской линии, он был бондарь, плотник, печник, то есть это рукодел абсолютный. Возможно, где-то это генетически это дело пробилось, но вот эта история с увлечением с деревом, она у меня идет где-то с 2010 года. Просто штука такая, если ты начинаешь что-то делать, как бы тебе нужно место, где это делать. Например, у меня гараж, но гараж там машина стоит. То есть надо еще созреть к тому, что там будут стоять станки, а машина будет стоять на улице. И этот инструментальный парк надо накопить. Причем часть вещей надо сделать самому. Все эти верстаки, все там приспособы. Надо руку набить, надо научиться и не травмироваться там. Как бы вот, ну, получается, больше 10 лет я этим занимаюсь, но ручки — это история, скорее, там, последних 2-3 лет. И у меня даже до сих пор, как это, в гараже есть два музейных экспоната. Это фуганок огромный вот такого вот размера моего деда, который он сам сделал, из деревянный фуганок. То есть где-то нашел какой-то кусок железа, из которого сделал железка, это вот сама стругающая часть. Рукоятку сделал, все сделал. И, по-моему, этот инструмент называется фольксгебель. Отборник, то есть такой рубанок, который четверть дерева снимает. К сожалению, не до конца разбираюсь во всех этих хитрых немецких названиях инструмента ручного.
Ты рассказывал, что уже на какой-то конференции столярщиков со стендом вставал. Как ты вообще дальше планируешь? Ты планируешь до каких масштабов, чтобы приобрело твое хобби?
В Москве проходит фестиваль каждый год, называется фестиваль столярного дела в Сокольниках. Один какой-то год поехали с супругой туда просто посмотреть, что там происходит. Вот посмотрели, а следующий год я на шару подал туда заявку. Говорю, вот я маленькая мастерская, могу приехать и рассказывать, как я делаю ручки. Ручечников не так много. То есть в прошлом году, когда я выступал там со стендом, там было двое нас всего. Мужчина, который как бы со мной вместе был, тоже мастер, он делал из натуральной древесины ручки, а я делаю по большей части из стабилизированной древесины. Они такие красивые получаются, цветные. Дальше, куда это дело развивать? Первое, я не хочу из этого делать бизнес. То есть я не хочу, чтобы это приносило там деньги такие, как, чтобы зарабатывать. Да? То есть если это приносит деньги, и они развивают мастерскую, я могу купить новый инструмент, станки, это хорошо. То есть кого-то нанимать себе в помощь, что-то еще, это не хочется. Единственное, что я бы сделал, это, может быть, перевез мастерскую поближе сюда, где я живу, чтобы можно было... Ну, хотя бы, чтобы еще в тепле работать, потому что гараж у меня неотапливаемый, и зимой делать ручки очень холодно.
Ты считал, сколько всего ручек ты произвел уже?
Попробовал посчитать, что-то около 200.
При этом ни одна из них не была продана или сделана на заказ и отдана за деньги?
Нет, были. То есть есть ручки, которые я просто делал, дарил. Я даже дарил на конференциях за какие-то вопросы, теперь книжки так дарю. Так достаточно много ручек делалось под заказ. То есть вначале это были какие-то знакомые, типа, а можешь мне сделать ручку? Я говорю, ну давай, вот подберем дерево, подберем фурнитуру. В общем, из этих 200, я думаю, штук 80 они точно были сделаны под заказ, а может быть даже и больше. Я вот не считал, сколько как бы под заказ, но вот так.
А сколько вообще вот себестоимость одной такой ручки?
Это надо смотреть, все зависит от сорта дерева.
Но в среднем.
Набор ручечный, он стоит около 600 рублей, и столько же доставка его. То есть уже там 1200, например. Если мы берем какую-нибудь древесину, такую экзотическую, например, манго стабилизированный, то там брусок может стоить 2500 рублей. Берем по максимуму просто 2500 рублей. Дальше идет в основном по мелочи, то есть как бы это всяческие там материалы, клея, там проставки, что-то такое. То есть основная стоимость — это набор и древесина. И если там все это дело сложить, то, я думаю, около 4000 может там получиться. Плюс амортизация станка или что-нибудь в этом роде. Вот, то есть такая вещь. И это из-за того, что я еще как бы не использую как никакую оптовую закупку. Потому что если покупать наборы ручечные там сотнями, то это будут хорошие скидки, они там идут очень дешево. Вот, ну и древесина. Если брать бруски попроще, там есть, грубо говоря, какой-нибудь ясень, не очень сильно красивый, например, может обойтись 600 рублей там. Или там хорошая березка, красивая, там 800 рублей. То есть мы вот это 2500, это мы смотрели манго, у которого есть перелив, который прям четко и ярко виден. Вот, это мы брали, можно так сказать, по максимуму.
Сейчас ты делаешь одну ручку быстрее, чем ты делал, когда только начинал это делать?
Нет, я сейчас делаю чуть медленнее, потому что я теперь снимаю этот процесс, потому что на Ютубе есть каналчик, на котором я, во-первых, стал рассказывать, как я это делаю, и даже я еще книжечку начал писать про это.
Надеюсь, что уже без книжного коуча. Эта книжка точно не окупится.
Ольга меня хорошо научила, теперь я уже сам могу делать, то есть отсъем. Но в среднем ручка без каких-то там хитростей делается 2 часа. Это ручка, которая будет с цианоакрилатным таким блестящим покрытием. То есть если там нет каких-то инкрустаций, если там нет гравировки, 2 часа. Примерно первый час — это подготовка и точение, и второй час — это покрытие ее и вышлифовка. Все. Знаешь, еще такой прикол, что если ты накосячил в чем-то, да, с исправлением косяков, эти 2 часа превращаются в 4 запросто. То есть это если там прошлифовал что-то насквозь, где-то там что-то не так пошло по техпроцессу, то есть там по экспоненте растет время.
Напоследок хотелось бы задать мой тоже стандартный вопрос. Как ты думаешь, в чем вообще сейчас главная проблема современного IT?
Из того, что я вижу, это недостаток навыков управления. То есть все еще много где люди работают на микроменеджменте, и если там, где как бы смогли избавиться от этих вещей, и, например, там регулярно работают, командная работа есть выстроена, то теперь следующий этап — это наладить межкомандную работу, работу с зависимостями, когда большие продукты делаются большим количеством команд, причем каждая команда может быть завязана в нескольких продуктах. Ну, например, есть команда, она пилит мобильный банк, да, но есть какой-то проект стратегический в организации, который должен делаться и в мобильном банке, и в приложении, и в CRM-системе. И надо скоординировать большое количество команд. Вот эти вот вещи, как бы, многие компании сейчас еще делают из разряда героический менеджер. То есть какой-то человек смог побегать и всех объединить. Либо как-то оно так там вышло. А вот чтобы на регулярную основу построить, то есть как бы выработать именно как бы культуру и инструменты внутри компании, которые позволят справляться и даже прогнозировать такую деятельность, вот это вот следующий шаг, который многие компании наши должны у себя пройти. Вот как бы это основная вещь, которую я сейчас и вижу, и пропагандирую, по сути, вот инструменты, которые позволят вот компаниям решить эту проблему.
С учетом всего твоего пути, ты видишь какой-то, не знаю, результат собственного воздействия на индустрию, или это невозможно отследить?
Я очень боюсь, что если я увижу такой результат, я начну им очень сильно гордиться. А если я начну этим гордиться, то я очень боюсь начать почивать на лаврах вместо того, чтобы вкладываться. Поэтому я не стараюсь это делать. Это очень прикольно, когда тебе пишут ребята, а такое бывает несколько раз там в год, когда тебе пишут, это вот не для сайта, а отзыв, ничего, а просто типа: Леха, спасибо большое, мы вот такую штуку вообще забубенили благодаря тому, что там ты нас обучил, а потом тут помог. Вот, такие вот вещи есть. Это очень приятно, когда такое приходит и начинаешь делать. Но я как консультант постоянно себя возвращаю к таким вещам. Трансформации, продукты. Это делают не консультанты, это делают сотрудники в компаниях. А я просто стою и, можно так сказать, условно держу их за руку, чтобы как бы придать им уверенности, дать им инструменты, помочь этими инструментами воспользоваться правильно. Но потом я же уйду в компанию, и я не могу себе присвоить результат компании. Это будет просто нечестно. Как-то так. Индустрия меняется. Да, есть определенные результаты. Если как бы брать все время работы в консалтинговой деятельности, еще начиная с Agile, то можно, наверное, сказать такую вещь. Более-менее все интерпрайзы, которые имеют, ну, то есть крупные компании, которые имеют у себя огромную IT-составляющую, за последние, вот, наверное, с 2015 года научились плюс-минус создавать высокоэффективные команды. Вот, все научились. То есть, как бы, там уже с фасилитацией, с ретроспективами, как бы, с фокусом уже проблем, по сути, нет. Мы перешли на проблемы другого порядка.
Спасибо тебе большое, Лёш, что пришел в гости. Да, хотелось бы напоследок поблагодарить всех слушателей, кто дослушал до этого момента. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Поддерживайте нас лайками и всякими другими вещами, где это возможно сделать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.